Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Если в 21 час включить канал «Ностальгии», то натыкаешься на архивную запись программы «Время поздних 70-х». В кадре «Кремлевский дворец» отчет с очередного съезда Коммунистической партии. Трансляцию со съезда нынешней правящей партии канал 224 вел в прямом эфире, а отчеты уже показали три основные информационные программы страны. В субботу же на «Ностальгии» показывали советскую телевизионную постановку по Брэдбери про градусы по Фаренгейту. Моложавый Юрий Яковлев в роли главного пожарника объяснял молодому, в чем миссия тех, кто сжигает в огне старые книги. Объяснение происходило на фоне телевизора, в котором кривлялись клоуны. Сегодня брэдберевские телевизионные стены могли бы выглядеть куда более впечатляюще, чем маленький телевизор в экранизации 30-летней давности. Мы борцы за счастье, люди должны быть не равными и свободными, а одинаковыми. Не дай бог, если люди начнут мыслить и делать выводы, это ведет к меланхолии. Поэтому развлекайтесь и наслаждайтесь. Научная фантастика, экранизированная советским телевидением, во многом стала реальностью коммерческого развлекательного телевидения. А страсти со шпионами и отравлениями эстетически уже можно вписывать и в рамки современной экранизированной фантастики. Например, «Ночного и дневного дозоров» с актуальной борьбой неких светлых и неких темных. Две недели отравления и смерти придают медийную ритуальность. Телеканалы всего земного шара тиражируют информацию о полонии. Можно без преувеличения говорить, что телевизионное человечество уже знает об этом радиоактивном элементе практически все. «Русский след», «Яды», аббревиатура КГБ в зарубежном эфире – настоящий информационный триллер, обрастающий все новыми подробностями. Подача очень напряженная. Информационный ответ телевидения российского скорее истерический. Клеймит конспирологов, параноик и шпионов Глеб Павловский. Неделю назад, говоря про гламурное убийство, это цитата, Павловский вещал о том, что убийца стоял у кровати Литвиненко. В минувшую субботу он объявлял, что за спиной России стоит чей-то вооруженный бывший охранник-параноик. Затихли эксперты, хором называвшие Литвиненко всего лишь офицером из конвойных войск, зато обнаружились сослуживцы, которые рассказывают с экрана, как покойный умел пытать до смерти. Березовский, ЦРУ, тайный заговор ветеранов спецслужб – все версии в ходу. Оправдываются министры, телевизионные ведущие ругают за истерику своих западных коллег, интернет ядовит и циничен, в комментариях никакого почтения к убитому и к отравленным. Темные убийства и отравления как повод к информационным кампаниям – тема нашего сегодняшнего разговора, в котором принимают участие мои коллеги, журналисты Наталья Геворкян и Алексей Панкин. Доброе утро.
Добрый день.
Да,
а вам, уважаемые коллеги, мы задаем вопрос, как вам кажется, как телевизионные каналы России, ну а если вы видите другие, то и как телевизионные каналы западные освещают все то, что происходит в связи с делом Литвиненко. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, и телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну а теперь наша короткая рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
В минувшую среду телеканал «Петербург», пятый канал, пока так и не получил полагающиеся 29 частот, которые вроде бы по конкурсу должен был получить, поскольку никаких других претендентов на этом конкурсе не было. И решение отложено на 14 дней. О подробностях всех этих перипетий я и сегодня решила поговорить с обозревателем «Новой газеты» Натальей Ростовой. Доброе утро, Наташа.
Здравствуйте, Анна.
Вот скажите, пожалуйста, что, собственно, в среду-то происходило? Почему конкурс отложили? Именно потому, что не было больше претендентов?
Я бы, может быть, вас поправила, Анна. Здесь важно, скорее, кто из нас оптимист и пессимист. Я как оптимист вам скажу, что пятый канал получил эти частоты. Просто в соответствии с процедурой, если на конкурсе всего один участник, что решение откладывается на 2 недели. Если не появятся другие претенденты, то пятый канал таки получит. Что претенденты не появятся, я почти уверена, потому что их не было и во время конкурса.
А, то есть, собственно, никакой интриги нет. Это просто такое отложенное решение, да?
Да, это технический такой момент. Из 9 членов комиссии 5 голосовали за, 2 не было вообще, 2 воздержались. Так что решение было положительное. Ну, и, наверное, можно назвать тех героев, которые воздержались. Это Борис Боярсков и Михаил Федотов.
Да что вы! Вот как интересно.
Да, а тех, кто не был, это Михаил Сеславинский и Генрих Юшкевичус. Ну, я знаю насчет Генриха Зигмундовича, который говорил мне до конкурса, что он вынужден уйти по делам. Насчет Сеславинского не знаю, что... Просто меня тенденция радует. Предыдущий конкурс, который был объявлен более чем на 40 частот в регионах, где победил тот же ТРК «Петербург», там был всего 1 воздержавшийся. Теперь конкурс на 29 частот, уже 2 воздержавшихся. Если будет следующий, я надеюсь, еще члены ФКК добавятся и тоже будут...
И воздержатся от пакетного голосования. Значит, у нас теперь Петербург можно считать полноценной российской сетью. 69 частот – это, ну, в общем, половина страны, если говорить о крупных городах.
Да, но я не помню, как посчитать. Там 29 плюс 43, по-моему.
А, то есть 75. Получается.
Я не подсчитывала, сколько. Лучше, да. Но остаются еще резервы для следующего конкурса. Я надеюсь, что ТРК «Петербург» наконец-то станет федеральным каналом, как этого хотела Валентина Матвиенко. Ну, я иронизирую, конечно, но то, что это не конкурс, говорили сами члены ФКК, как до конкурса, так и после
него. А чего ж они в этом участвовали-то? Я так понимаю, что вы с ними разговаривали на эту тему?
Ну, вот мне было очень интересно узнать мнение тех, кто голосовал за, потому что те, кто не голосовал или вообще не пришел, оно, может быть, понятно. А те, кто голосовал за, например, Эдуард Цыгалаев, он объяснял это тем, что сам смотрел этот канал, сам просил 6 уважаемых членов Академии российского телевидения посмотреть его и составить свое мнение. И в основном они были за этот канал. Говорил, что ему понравился контент, что нет такого канала, другого канала российских регионов. Ну, кстати, тут в скобках можно заметить, что частоты выставлялись под концепцию канала российских регионов. И это единственная телекомпания в России, которая заявляет свою концепцию именно так. То есть фактически условия конкурса совпали с концепцией телеканала, уже существующего.
Ну, потом вот сегодня я обнаружила в «Коммерсанте» материал, который расширяет наше представление о перспективах этого канала, с заголовком «На пятый канал претендует дух президента», вышла статья на 2 полосе, и, собственно, ее подзаголовок «Контроль над ТРК «Петербург» может получить Юрий Ковальчук», потому что буквально сразу же после того, как прошел конкурс, и стало понятно, что частоты полученные, а через 2 недели, видимо, будет их официальное подтверждение, то прошла там доп-эмиссия, и, в общем, капитализация компании, я не буду в подробности впадать, читатели, кого это заинтересует, прочтут детали. Короче говоря, капитализация компании повышается, и количество акций, которые принадлежат балтийскому медиамагнату Олегу Руднову, который считается другом Владимира Путина, видимо, сохранит блокирующий пакет, увеличит этот пакет другой друг, банкир Ковальчук, и, как сказал «Коммерсанту» один из медиа-менеджеров, который пожелал остаться неизвестным в беседе с корреспондентами газеты, что если ТРК «Петербург» и РЕН-ТВ сольются в единый медиа-холдинг, а там есть акционеры, «Северсталь» входит и туда, то Юрий Ковальчук получит идеологический и экономический контроль сразу над 2 крупными федеральными сетями.
Как и то, что один из братьев Ковальчуков уже присутствовал в качестве контроля на канале, просто он, видимо, увеличивает свой пакет. Ну, о том, что друзья президента хотят получить телечастоты, мы уже писали не раз. Это правда. Ну, может быть, я напомню, что этот канал поменял руководство в то время, когда сменилась власть в городе. То есть пятый канал времен Яковлева был абсолютно прояковлевский. Пятый канал времен Матвиенко, проматвиенковский. Ну, абсолютно политическая история. Хотя, например, Эдуард Цагалаев, который голосовал «за», говорит, что не руководствовался никакими политическими мотивами, но при этом с Валентином Матвиенко встречался после первого конкурса, и она ему пообещала поддержку для тех ребят, которые этот канал делают. И, ну, просто он счел, что это, ну, можно проголосовать «за».
Я благодарю вас. Наталья Ростова, обозреватель «Новой газеты», в нашей рубрике «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте. Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Наталья Геворкян, Алексей Панкин, гости сегодняшней утренней программы «Смотрим телевизор». И обсуждаем мы тему темных убийств и отравлений как повода к информационной кампании. Произношу эти слова и чувствую некоторый цинизм в том, что говорю, потому что за этим стоят, к несчастью, судьбы и людские жизни. Но уж очень эти две недели напоминают действительно телевизионный триллер. Наталья и Алексей, ваши впечатления. Начнем с вас, Наталья.
Вот я сейчас послушала эту историю про пятый канал и подумала, что ну как же друзьям хотеть, чтобы ушел такой вот важный их приятель наверху, да? Какие каналы, как вот распределять? Такая вот печальная история, если человек сменится, как и должен по Конституции в 2008 году. У меня как раз есть ощущение, что касается российских СМИ, что это такая... не кампания в прессе по поводу этих убийств или этих покушений. Там, это скорее вынужденное... Они вынуждены заметить, да, вот они вынуждены, тем не менее, об этом говорить, хотя я вполне допускаю, что очень бы не хотели этого делать. А что касается западных СМИ, то это, да, потому что, ну как, в 9 местах Лондона найдены там следы радиации. Для них это, да, это повод, компания, не компания, они все там ведут, каждая газета ведет свои расследования, каждая каждый день печатает какую-то новую деталь. А здесь скорее это наш ответ Кирзоду, то есть уже мы вынуждены. Здесь скорее интерпретации больше, чем каких-то собственных расследований. Собственно, никто ведь и не ведет, по-моему, расследования. Я не видела ни одного в российской прессе, чтобы они там занялись серьезно. Там, сели на хвост Луговому, условно, да, одному из участников процесса. Потому что в России много действующих лиц, но они никак, скорее всего, происходит на уровне идеологии. То есть идет некоторое объяснение. Я, например, вот совершенно была потрясена, когда кто-то позвонил и сказал: вот Чубайс в эфире. Я говорю: как это Чубайс в эфире? Что случилось-то, говорю, со страной? Они говорят: ну ты тех, кто слышишь, поймешь, что Чубайс правильно в эфире, да? Оказалось, что Чубайс, который сказал, что это выгодно тем, кто хочет силового захвата власти, а поскольку эта фраза, она уже ассоциируется с Березовским, то Чубайса с этой фразой крутили день, следующее утро, и повторили, естественно, все итоговые информационные программы.
Да, но только некоторые не добавили интерпретации, а вот Первый канал добавил и расставил точку.
Да, это совершенно верно, потому что интерпретировать эту фразу реально можно было как угодно, это правда.
Тут действительно забавно, что Пушков, видимо, вот этот силовой захват интерпретировал как намек на происки тех самых силовиков, угу. И в своей программе, в постскриптум, он, значит, посвятил, по-моему, неоправданно много времени тому, чтобы доказать, что силовикам это ни с какой точки зрения не выгодно,
спасая
не нужно
силовиков.
И так далее. Да, это было действительно немножко даже забавно. Ну, а в принципе, я думаю, что тут можно как бы эту ситуацию разбить просто на несколько тем. Ну, во-первых, когда происходит все-таки что-то заметное, да, мы все работаем. Работали там в ежедневных газетах. Все редакции, конечно, сходят с ума, да, и начинают есть информации, нет информации, они начинают гнать, что попало, экспертов бессмысленных каких-то или осмысленных. Вот. То есть это как бы, с одной стороны, новость, надо дать. С другой стороны, все тут же начинают думать, что конкуренты дадут, да, вот еще и перед ними. Нет, то есть тут есть некая такая, ну, неизбежность, но все понимают, что это интересно, это всегда интрига, да?
Профессиональная неизбежность, вот,
то есть
да.
Тут есть некая профессиональная неизбежность, да, у нас, кроме всего прочего, я думаю, что действительно есть какая-то еще реакция на то, как это освещается, допустим, на Западе, да, потому что я внимательно, все-таки достаточно внимательно читаю западную прессу, и там, вот когда Пилетковскую убили, там, и вот сейчас Литвиненко, буквально в первые же часы рождается версия о том, что за этим стоит Путин. Вот, и она становится одной из главных. И вот этот вот Путин, он все время идет как бы в заголовках. То есть, опять же, оснований никаких для этого нет, да? Но поскольку у нас как бы принято всегда преувеличенно заботиться о мнении иностранцев, да, то вот и невольно вот окрас, как бы тот, который там, он задает и окрас, который здесь. То есть такой несколько извиняющийся оправдывательный.
Ну вот в связи с Павловским я бы этого не сказала, там просто...
Не, ну, во-первых, у Павловского, конечно, еще западный след, там намеки на американские спецслужбы, и этот полониевый след будет тянуться до 2008-го, когда будут выборы в России и выборы в Америке, да, там вот это вот странная мать, вообще надо сказать, что вот глупейшее ощущение вот возникает, когда слушаешь, потому что, безусловно, Он даже какой-то вторичный интерпретатор, он не просто интерпретатор в данной ситуации, а уже он интерпретирует интерпретации. И возникает вот это ощущение абсолютно, вот это сам дурак, как только начинает звучать, то ощущение, что Путин стоит, силовики стоят, и вообще там поделенный на 145 сегментов Кремль стоит, только усугубляется.
Ну, так что... Единственное, что я могу сказать на это в защиту Павловского, да, если он в этом нуждается, то, в общем-то, строго...
Думаю, что нет, но...
Что, строго говоря, просто да. Действительно столь же бессмысленное преступление, столь же непонятное и столь же как бы сложное по исполнению, как 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, да, которое до сих пор даже не ясно, кто за этим стоит-то, по большому счету, да, и не приписал ли себе это уже задним числом тот же Бен Ладен, потому что ему выгодно с такой вещью осуществляться. Но вот вы смотрите, как долго, значит, тянется этот след. Это уже конец, считай, американского века, да, после Ирака Америка уже не поднимется в таком виде, в каком она была, скажем, до этого дела. То есть вот... Если,
ну, там,
как
по крайней
бы,
мере,
Павловский,
имена пилотов были названы.
Если Павловский, ну, это не имеет значения уже, понимаешь? Если Павловский имеет в виду это, то, наверное, потому что действительно, в общем, судя по всему, технически сложная, да, и спланированная операция. Значит, кто-то имеет какие-то некие долгоиграющие
Она, безусловно,
цели.
Долгоиграющая, вот это точно, потому что она будет тянуться, и она в топах сидит уже все время, она никуда не уходит. Это еще, я смотрю BBC здесь World, да, а тамошние BBC, которые вот каждый выпуск начинается со сводки с фронтов.
То есть такая общественная истерия,
нет,
она... Там...
Нет, ну это же понятно.
Понятно,
потому
конечно,
что это по существу, в общем, первый случай, по-моему, ядерного терроризма.
Да. Конечно.
Вот. И это действительно,
кстати,
это действительно
в России
страшно.
Вот именно так не квалифицируют эту историю. Я не знаю, квалифицируют ли телевизионщики на Западе.
Да.
Я думаю, что да потому
да.
что я слышала
характеристики. А
иначе Хубрама не собиралась,
да, я полагаю, да.
да. А у нас так и не говорят ядерный терроризм. Вот этих слов не называют.
И по-моему, может... где-то проскакивал. Я не помню, когда смотришь сплошняком, начинаешь забывать, кто что говорил.
Нет, там проблема
есть. По-моему, где-то это у кого-то, это, мне кажется, это.
Там еще
проходило.
Есть проблема, конечно, которая, безусловно, одна любопытная, что кто бы ни оказался, вот как бы ни двигалось, в какую бы сторону ни двигалось расследование, насколько я понимаю, они установили атомную станцию, какую-то нашу, откуда была утечка этого полония. То есть ситуация вообще все равно очень нехорошая, потому что эта утечка произошла отсюда. Значит, это все равно претензия государства. Сейчас оставляем в покое несчастный труп, да, претензия, что государство не способно контролировать там радиоактивные элементы, которые находятся в республике, которые она там делает и так далее, это уже есть, это уже на нас висит.
Ну, вот тут я бы просто не хотел это ни комментировать, ни вообще вдаваться в детали, потому что вот это как раз вот те вещи, которые возникают как бы по ходу того, что, ну, журналистам надо чем-то заполнять эфир и страницы, да? Поэтому эти версии будут появляться, исчезать.
Нет,
так
это
сказать,
была
их будет,
официальная версия.
Их будет еще много. Поэтому я бы даже вот в этом, вот если мы сами не понимаем, то лучше.
Ну, именно поэтому мы не особенно вдаемся.
Мы только ничего не понимаем, Леша, сами до конца. Скажи, что мы понимаем. Вот из всего, что я послушала, и даже западные, даже читая там 15 западных газет в день, мы все равно ничего не понимаем. Мы все равно
ничего. Ну ладно, уже британские исследователи получили визы, и, может быть, здесь что-нибудь наконец прояснится. А в Россию они приезжают. Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга пишет нам: вдруг зимой медведь проснулся и в глубинку потянулся. Съезд решили провести, как им деньги увести. Лондон весь теперь у нас, посулим народу сказ. Вот уже стишки сочиняют по поводу информационных тем. Все госканалы стремятся убедить общественность в общедоступности полония. Что ясно, кого они подозревают в убийстве Литвиненко, пишет нам Олег. Вам показалось так, что пытаются убедить? По-моему, ненароком об этом говорят, что он общедоступен. Вот, к несчастью, эксперты так нам объясняли, что его, в принципе, как-то можно так достать.
У меня было такое... Во-первых, была очень смешная ситуация. Как только сказали, что это полоний, тут же российские газеты стали писать, что это талий. Потому что, видимо, талий почему-то больше как-то вот нравился. А нет, есть, да, безусловно, они говорят, что ты можешь купить через интернет в Америке, здесь пишут, ты можешь это как-то очень легко.
Ну, в общем, не очень хорошая тема про его общедоступность. Мы продолжим этот разговор с Натальей Говяркян и Алексеем Панкиным сразу после новостей на Радио Свобода. В час дня выйдет в эфир программа «Правосудие». В странах-членах Совета Европы началась кампания по борьбе с домашним насилием. Что предпримет Россия? Достаточно ли законодательной базы, чтобы решить эту проблемы. Об этом с экспертами беседует ведущая программы Марьяна Трачешникова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Магнитогорске похоронили 7 погибших. В Красноярском крае... Расследование смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко выходит за пределы Великобритании. Британские следователи прибывают сегодня в Москву. В Магнитогорске на месте сгоревшего цеха металлургического комбината обнаружено тело последнего, 8 погибшего. На прошлой неделе, сразу после взрыва и пожара, были найдены тела 7 жертв. В пятницу и субботу прошли их похороны. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия», около 35% голосов избирателей. На втором месте «Союз правых сил», более 16%. Подобного результата ни одна партия демократического спектра до сих пор не демонстрировала, заявил один из лидеров СПС Леонид Гозман. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прибыл с визитом в США. Как ожидается, в Вашингтоне он встретится с вице-президентом США Диком Чейни, госсекретарем Кондолизой Райс, а также с членами Конгресса. Белграде предано гласности политическое завещание лидера сербских националистов Воислава Шешеля, который, находясь в Гаагском трибунале по обвинению в военных преступлениях, более 20 дней продолжает голодовку. В Венесуэле нынешний президент Уго Чавес вновь избран главой государства на 6 лет.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, это Анна Качкаева. В эфире «Смотрим телевизор». Со мной в студии Наталья Геворкян, Алексей Панкин, мои коллеги, с которыми мы обсуждаем тему убийств и отравлений как поводов к информационной кампании. Как освещают то, что происходит последние две недели, а на самом деле, как совершенно правильно сказал Алексей Панкин, и говорят многие наши западные коллеги, ситуацию с первым случаем ядерного терроризма на российских и западных телеканалах. Высказывайте ваше мнение. Пейджеры в Москве 9614 тройки, в Петербурге 740-49-40. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. А вот наш слушатель добрый пишет, что журналисты хотят ухватиться за ниточку, которая им неизвестна. Нахватаются за нить, которая кем-то оставлена, но слушатель все равно способен принять самостоятельное решение, и зритель, видимо. Вот какой только. Я лично не рискнула бы принять никакого решения, глядя на то, что происходит в эфире каналов, потому что эмоции, чем фактуры, все равно больше. Да.
Ну, вообще говоря, окончательное решение может по представлению следствия принять только суд. По большому счету.
Ну, так, в смысле, версию, я так понимаю, которую бы хотел принять кто-нибудь из наших слушателей.
Да,
или
можно любую
зрителей
принимать, они все равно все правдоподобные, годятся. Равно неправдоподобные.
Замолчать на телевидении отравление Литвиненко было бы невозможно, так как это последнее убийство расследуется Западом, а наше телевидение преподносит его с точки зрения выгораживания российских спецслужб. Наверное, приехавшие специалисты из Англии будут уведены в сторону, пишет нам слушательница Савельева. Хорошо, кошмар в любом случае, особенно медийно, используется как пиар для разных целей. Давайте попробуем мы с вами обсудить тему, кому это выгодно. Оставшимся ли в Лондоне невозвращенцам, внутриполитическим силам, о которых говорит Чубайс, международному террористическому движению, про который тоже можно подумать, спецслужбам, и российским, и других государств. Кому? Именно как компания, что из этого потом можно что-то слепить или сделать? Потому что вы оба говорите, что она долгоиграющей будет.
Я вижу, кому точно невыгодно.
Да, ну хорошо, давайте
кому иначе. Точно невыгодно, я понимаю, потому что я такой реакции вообще на Западе по отношению к России, как ни странно, вообще, и к президенту в частности, это не видела. Даже после Аниной смерти и Грузии, да, был такой начался как бы разворот, этот поворот. А сейчас, я думаю, что частично мы это видели, когда Путин не полетел в Ригу на встречу НАТО. И просто вот то, как это отражается на отношении тех же лидеров, да, которые так любят сидеть все вместе за одним столом, 8, там, числом 8, вот у меня ощущение, что они максимально будут оттягивать вот эту вот следующий раз, когда они сядут восьмером за стол. Путин оказался в ужасно неприятной ситуации. Там, вот это факт, что касается того, кому это, безусловно, невыгодно. Да? И априори это невыгодно имиджу страны, потому что это бьет, конечно, что же это такое? Снова действительно империя зла. Кто-то вчера сказал, что сравнивают это с той ситуацией, когда корейский Боинг мы сбили, да, что вот по имиджевым как бы
потерям,
да, это схожая ситуация. Поэтому вот мне понятно, а кому выгодно, я вообще не понимаю. Ну, парадокс состоит в том, что это может быть выгодно кому угодно.
Значит,
это
и может всем быть тем, кого я причём перечислила.
Да, да, и в том числе, например, все в основном пишут, это, там, вот коллеги, да, что это невыгодно, что это выгодно, предположим, Сечину, условно, да, потому что идет борьба там за третий срок и так далее. В равной степени это может быть выгодно Медведеву, чтобы дискредитировать Сечина, условно. То есть это может быть выгодно, может ли это быть выгодно Березовскому? Наверное, это может быть выгодно Березовскому, да, потому что есть такая реакция на его политического оппонента. Я не знаю, просто тут...
Ну, Алексей, у вас...
Ну, я-то, вообще говоря, диссертацию написал в свое время по таким кампаниям. Я как раз занимался освещением в средствах массовой информации советско-американских отношений и сравнивал период Ельцина и... Картера и Рейгана. Вот. И поэтому вот для меня лично совершенно ничего нового не происходит. Потому что это классическая схема. Происходит событие. Идет полный такой вот навал. Сначала все говорят более-менее одно и то же. Потом поток развивается на массу взаимоисключающих версий и общий навал, ну, грубо говоря, на Советский Союз, да, начиная сменяется внутренней сварой тех, кто за разрядку, тех, кто против разрядки, они уже начинают ругать друг друга и говорят, что, мол, эти русские не безнадежны, другие говорят, наоборот, безнадежные и так далее, и так далее. А потом просто забывают, проходит информационный повод и, ну, просто не может газета долго жить одним и тем же. Да уж на что, я помню, был дикий шум по поводу Афганистана в свое время. Это просто там «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», ну, просто по несколько полос ежедневно. И оно все в конечном счете сошло на нет.
А вот. История была долгой.
Вот, да, а в принципе, да, и в сущности иногда это приводит к каким-то конкретным последствиям. Вот я помню, что была такая совершенно абсурдная кампания по поводу обнаруженной якобы боевой бригады на Кубе. Это был в период предшествующий, значит, ратификации ОСВ-2, по-моему, тогда важный. Вот из-за того, что пока там они выясняли, отложили ратификацию, выяснили, что никакой там бригады нет, что это была чистая утка. Но в это время началась как бы иранская захват заложников. То есть вот за то время, что были отложена ратификация ОСВ, сложились другие обстоятельства, которые сделали как бы ее ратификацию немыслимой. И, может быть, в каком-то смысле вот именно это как бы в конечном счете сыграло на руку, да, нашим твердолобам, которые сказали, ну, прощай сокращение вооружений, тогда какой смысл нам воздерживаться от вторжения в Афганистан, да? Вот, может быть, такие вот вещи как бы могут иметь последствия.
Ну, в этом случае?
Я не знаю. Я думаю, что понятно, что это Англия, да, это ясно, что они, как правильно кто-то сказал, что они все помешаны на Джеймсе Бонде. То есть там очень такая, в общем, эффектная само по себе дело-то. Плюс, конечно... Опять же, радиация, да, то есть ясно, что все будут в это вцепляться. Ругать Путина, ну, это уже там инстинкт практически, как у нас первая мысль, которая любому...
Ну, они и Блеры ругают.
Любому также, человеку, поэтому... да, приходит в голову, что это там власти взорвали дома, там это. Ну, там примерно такой же вот рефлекс. А куда оно выведет, я думаю, что тут есть несколько как бы просто реально переменных, да. Если, не дай бог, вот как кто-то недавно хорошо цитировал Бовина, да, первое, один раз совпадение, первый раз случайность, второй раз совпадение, третий раз враждебная акция. Вот если будет что-то третье, что позволит действительно выстроить линию, да, там, Политковская,
ну, Гайдар,
Литвиненко,
Гайдар, ты не знаешь,
это,
пока еще...
это, я думаю, что это, ну, не тот масштаб, да, вот если достроится, да, тогда уже будет совсем другой контекст. Если не достроится, тогда, значит, это, скорее всего, останется каким-то...
Ну, опять,
каким-то...
Алексей, вы не отвечаете, тем не менее, на вопрос, кому это достраивание, каким силам может быть выгодно?
Ань, их так... Я просто говорю, вот я принципиально в таких случаях отказываюсь гадать, потому что я не знаю, и никто сейчас реально не знает. А тот, кто знает, наверное, над всеми нами, над нашими версиями
сильно подхихивает. Да. Хорошо, тогда о предвыборных мотивах. Как? В каком ключе можно рассматривать эти события в связи с грядущей политической игрой? Многие очень эксперты уже написали, что вот именно так она и начинается, потому что многие кампании в России начинались с идеологии страха или каких-то таких вот страшных историй.
Ну, у нас, а какой особый страх? Ну, отравили отставного полковника никому не нужного ФСБ в Лондоне. Ну, какой у нас особый страх? И Политковская, по-моему, никого особо тоже не напугала. И эти вот заказные убийства в последнее время, они все-таки, ну, они такие достаточно точечные, да, отстреливают как бы тех, кто кому-то явно перешел дорогу. Поэтому вот этого я не вижу. Я думаю, что еще слишком рано для кампании. Вот то, что вы про Пятый канал рассказываете, это скорее имеет отношение вот к этим вот позиционированиям. А это, ну, либо это какая-то, вот, либо это действительно что-то будет такое долгосрочное.
Я вам хочу рассказать, вот я тут как раз вернусь, если можно, к одному из сюжетов, который, может быть, вы расшифруете лучше, чем я. Павловского, он был, безусловно, рассчитан там на 100 человек, которые поймут то, что он сказал. Это был сюжет про развал СНГ. Он был совершенно лобовой в начале, просто я его быстро пересказываю, а то непонятен будет мой вопрос. Он был такой, начинался с цитаты президента по поводу геополитической катастрофы, продолжался, значит, кадрами Ельцин, Шушкин, там, тройка в Беловежской пуще. Дальше он вдруг перескочил и сказал, что потом они сидели в бане, но... А распоряжался всем охранник, сказал он. Оказывается, Коржаков, в который он приехал, мощнейшая служба безопасности, он всем распоряжался. И дальше финал этого сюжета, я цитирую фразу. Вот он теперь ждет ухода Путина с кондопокским ножичком в руках. Вот объясните мне, вот что это означает? Следующим сюжетом был съезд «Единой России», где показали вот этого, который с кондопокским ножичком в руках, Коржакова. Он сидел крупным планом на съезде «Единой России». Вот есть какие-то вещи, которые кто-то проговаривает кому-то, какие-то сигнальные, какая-то третья система или пятая, скорее десятая, потому что мы не улавливаем.
Случай с Павловским это точно.
Понимаете, вот что имеется ли в виду, что есть заговор такой, как был в 96-м, когда этого охранника кто-то, да, у кого-то хватило, там, извините, яиц его убрать, да, что теперь есть такой же заговор, что кондопога организована, потому что почему говорят, вот он стоит с кондопогским ножичком в руках. Я не знаю, то есть все имеет какое-то отношение, наверное, к 2008 году.
Я достаточно хорошо знаю Павловского, он, в общем, человек скорее такой вот интуитивный, чем точно формулирующий.
То есть он, может быть, сам... Он осведомлен все-таки чуть побольше, чем мы
все. Он, может быть, сам даже не знал, чего хотел сказать. А в принципе, ну это механизм, а почему у нас...
Так не бывает, если вдруг возникает какой образ кондопокский ножичек, охранник, развал СССР, мощный охранник, который... И он ждет ухода Путина, сжимая кондопокский ножичек. Это вот...
И встает за спиной России.
Просто почитай тексты Павловского, начиная с 87-го года в журнале «Век 20 и мир», ты поймешь, что...
Я бы двумя руками была за. Тираж «Век 20 и мир» был 0,5 экземпляра.
И субботняя программа
реально. А субботняя программа на телевизоре, где как минимум ты должен внятно какие-то вещи сказать.
Ну, не обязательно.
Это не обязательно. Эта программа точно, как вы говорите, для 100 человек. Хотя у него приличный рейтинг.
Почему в Москве, вообще говоря, так много газет, да, уж не говоря о телевидении? Ну, потому что такая у нас сложилась еще с 90-х годов привычка. Вот олигархам, грубо говоря, было западло поднять там мобилу и позвонить друг другу и что-то с ними обсудить.
Они заводили... сел на свою любимую тему.
Нет, ну это же реально так. Заводили издание
для обмена
сигналами.
А что ж тогда во всех других-то странах так много газет
и
так много
телевизоров? Я не знаю,
для обмена сигналов. Может, здесь тоже теперь решили уже не газетами, а телевидением пользоваться.
Это наверняка так пользовались и тогда. Но я не знаю тогда, почему все время олигархи на всех фотографиях с мобильниками ух. А никому же они звонят все это? Не предполагай вслух.
Не знаю.
Давайте послушаем. Константин из Московской области. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, господа. Да. Вы знаете, у меня складывается ощущение, очень рад буду, если ошибаюсь, поправьте, события, то есть с полонием, используются как страшный ритуал. Поясню, в чем дело. С экрана уже раздаются такие слова, как должны быть списки, цитирую буквально, врагов России, считают врагов народа.
Это где это вы слышали?
Соловьев.
Константин?
Соловьев.
Это он к барьеру не воскрес.
Так точно, собакам собачья смерть. Это установка на коллективное, бессознательное, на его уровне. Это не знаю, как посмотреть на это. Спасибо.
Угу. А Сергей из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, господа. Предыдущий слушатель подыграл. коллективное бессознательное. Впору перейти сейчас на метаисторические концепции, я думаю, вам будет не скучно. Даниил Андреев когда-то сказал, человечество угрожает два великих горя. Ядерная война и тоталитаризм. Ядерную войну, он вроде говорит, мы избежали, это было давно. А тоталитаризм где-то рядом. Так вот, если с точки зрения этой концепции, сейчас мир настолько опутан информационными сетями, что вот любое воздействие в любой точке, но хорошее, умно продуманное, убавляет свободу. И пора бы остановиться. И Павловскому, и Путину, и всем остальным.
Свободы. Подождите, а это означает, что СМИ надо замолчать? Очень многие хотят, чтобы было поменьше истерик и меланхолии, они бы и помолчали.
Нет,
или
просто
что?
Надо останавливать исполнителей. Грешки водятся за всеми, но это от греха надо избавляться, потому что тоталитарный правитель будет не из России, это я коллективно бессознательным,
да.
И не из Штатов, и мало не покажется. Почитайте «Розу мира», ну что вы, Господи.
Понятно, понятно. Анатолий, Московская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. По-моему, тут очевидная вещь, налицо абсурд страшения. Кто это сделал, менее важно, чем эффект от акции. Это акция устрашения, направленная не на Литвиненко, а вот на общественное мнение.
Угу. Благодарю вас. Александр из Москвы, сейчас еще один звоночек, потом будете комментировать. Да, в эфире вы. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Может быть, подумать еще над таким вариантом, немножко вбок и немножко дальше. Ось Москва, Тегеран, где-то вот подвести базу под это, что мы там строим атомные станции, и что мусульмане смогут где-то что-то ухватиться за эту нитку и потом угрожать всему миру.
Понятно. Да, ну вот тут бы Павловский нас точно обвинил в конспирологии и мировом заговоре. А Владимир Петрович нам пишет, действительно, кто это знает, наверное, с удовольствием слушает эту передачу.
Я подумал, что может быть еще и другой вариант, что тот, кто знает, он уже хватается за голову и думает, блин, зачем
так
мне все это, зачем мне все это понадобилось. Да.
Ой, слушайте, вообще, конечно, о влиянии на общественное сознание. У меня вот еще какой вопрос к вам. Смеемся, хотя ничего хорошего, конечно, во всем этом нет. Вы посмотрите, благодаря вот этой взвеси такой тревожности невероятной, которая существует в информационных потоках, появляется не самая хорошая реакция. Если вы смотрели интернет в эти дни, блоги, реакции, комментарии, то очень много цинизма и по поводу Гайдара, и по поводу Литвиненко. Нет уважения к смерти. Есть такие развязанные совершенно высказывания по поводу близких. Во всем этом вот есть такая опасность, которая грань человеческих взаимоотношений, представлений о морали, нравственности, о хрупкости безопасного мира и так далее, явно нарушает. Вот что, по-вашему, происходит в связи с такими кампаниями, кроме того, что человек опасается, что он еще более всего уязвим?
Я не знаю, меня ничего не удивляет, потому что я смотрела то же самое. Я не смотрела сейчас эти блоги, так внимательно не прыгала по журналам и так далее в интернете. А после Аниной смерти это было что-то просто... И мне кажется, что... Я не читаю, я читала на BBC отзывы какие-то только.
На форумах,
они очень разнообразные,
да,
но они такие, они как бы беззлобные, по крайней мере.
Ну, форумы СМИ все-таки редактируются, потому что.
Ну, наверное, да. Но я не смотрела западные блоги, вот честно говорю. А наши, меня уже очень давно не удивляет уровень агрессии, он просто есть. Я не знаю, мне кажется, что это забота государства должна была по-хорошему этим должно озаботиться государство, потому что я не знаю, как насчет кондопокского ножичка, но то, что существует это такой заряд негативный в обществе, это чувствуется, это видно, и я с этим просто сталкиваюсь, просто потому что у меня лицо такое, которое позволяет с этим сталкиваться очень часто. И то, что ты совершенно, абсолютно ты права, что и мы, и мы-то здесь смеемся, понимаешь? Даже мы вот, ну вот мы хихикаем, хотя в подоплеке всей истории смерть, да? А уж люди, ну, а ты не можешь от этого уйти, ну не можешь ты все время быть погруженной там в какой-то мрак, да? Я не знаю, почему люди, почему сожгли дом священника, Ань? Ну, потому что деревня пьет, и поэтому сжигает дом священника. Но если люди пьют и сжигают дом священника, то какое им дело до какого-то там погибшего подполковника КГБ или журналистки?
Бывшего,
ну, просто да. Не. Они когда меня спросили премьера. В Париже, когда стояли перед Нотр-Дамом с портретами Ани, стояло, было красиво, помимо всего. И много ее портретов, шли русские туристы. Я говорю, голову поверните, вы эту девочку знаете. Они говорят, слушайте, они что, у вас тут все сумасшедшие, что ли? Какое им дело до какой-то убитой русской журналистки? Вот это была вот та, дай бог, не каждого реакция, но, судя по интернету, очень многих. Это еще мягкая реакция. И я не знаю, мне кажется, что это состояние общества просто. Оно вот такое.
Ну, я думаю, что как бы все-таки мы судим о людях, тех, кто активно пишет и пользуется, то есть это все-таки не совсем общество. Общество, оно очень разное. Я, например, вот изучаю общество, да, по прогулкам с собакой, то есть ты получаешь абсолютно срез абсолютно разных людей. Вот. Поэтому я бы, конечно, умонастроение журналистов не стал бы так вот проецировать на...
Ну, блогер-то это не журналист.
На умонастроение людей. Но, в принципе, ну, в обществе, конечно, очень много всего. Очень много... Истерики, очень много истерики, скажем, такой вот, скажем так, националистической бесовщины и демократической бесовщины, потому что там на том же Анином гробе, да, демократы, условно говоря, плясали не меньше, чем националисты. И вот это вот я просто был как бы в такой, в хорошей компании, когда вот эта новость пришла. Первая реакция, конечно, даже не ужас, что убили человека, а как будто, ну вот, уже Путин ни перед чем не останавливается. Вот этой вот дури, к сожалению, вот это сначала вот, то есть свою идеологию как бы, да, дать выразить, а потом просто, если еще остановятся и подумают, я помню, где-то даже писал, что, ребята, вы что вы, и тему другим, кстати говоря, вы подумаете, многие же из вас ее просто знали, реально, да, знали, это была красивая женщина, ну как же можно, вот еще труп, извините, не остыл, а вы начинаете с этими своими идиотскими версиями, либо кремлевского, либо антикремлевского заговора, либо заговора врагов России. Вот это вот, к сожалению, ну я не знаю, это, наверное, самое действительно... неприятное, вообще говоря, ну, в рассуждениях о нашей профессии. А это именно то, что она все-таки живет как бы немножко во многом отличаясь от тех ментальных настроений, которыми живет общество.
Ну да, и она... Но я не вижу в обществе сострадания. Вот я, может быть, его не вижу и среди там коллег, условно говоря, да, или там... Но дело в том, что оно вообще как-то... Вот слово вот сострадательность куда-то ушла. Я не понимаю, куда она делась. В этом смысле реакция, ты очень точно это заметил. Но а реакция внутри, вот внутри интернета, вот просто, да, там берешь какой-то Владивостокский форум. Это что-то невероятное.
Ну, вот
еще ладно, по отношению, хорошо, я могу понять, хорошо, Литвиненко. И здесь быстренько, да? Изменник там, предатель, собаки собачьи. Я понимаю, вот это я еще... Но по поводу убийства женщины, там, матери двоих детей, еще помимо того, что она там журналистка и так далее, да, вот это конечно, как, это какая-то бесовщина была просто.
А, Зураб из Москвы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Пару слов хотелось бы сказать.
Давайте.
По поводу подозреваемости Путина, наверное, да? Не хочу показаться каким-то психопатом, но все-таки, наверное, вы согласитесь, что его нельзя исключать. То есть, надо вспомнить, наверное, Беслан, Норд-Ост, и все-таки он подозреваем. То есть, он способен на это, понимаете? Я не говорю, что это именно он сделал. Не говорю, но его исключить никто не может в мире, понимаете? Потому эти разговоры и идут. В мире, во всем мире.
Понятно, Зураб. Да, это цепочка-то, но мы об этом и говорили, что вот... цепочка выстраивается. И против кого, скорее всего, очевидно. Кому выгодно, не так очевидно. Георгий, Московская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, огромная благодарность. Мне очень понравился Алексей, осмысливающий проблему информационного переедания. И вот век Америки кончился или не кончился, это коммуникационная революция запредельная. Ее очень хорошо 30 лет назад Али Шариати сказал просто, что голливудская осада, мы ее терпеть не можем, мы лишены возможности, что есть у растений и у животных, воспроизводить себе подобных, только голливудоподобных. И чудесный
понятно.
Ричард Докинс сказал...
Ясно, Георгий, я благодарю вас.
Я-то думаю, что скорее начался не там, мусульманский, а скорее китайский век, но поскольку китайцы не любят торопиться, то мы еще какое-то время поживем с ощущением американского века.
Так, тут вот уже мы поживем, но тут вот реакция на цинизм и агрессию вызывает просто, опять же, разговор о каких-то списках, которые должны... То есть списков демократов теперь, которые должны быть уничтожены, по мнению некоторых наших слушателей. А потом нас упрекают в том, что чего это вы говорите об уважении к смерти, когда молчали, когда убивали Льва Рохлина, массу левых, и Ельцинская Комарили расстрелял 1500 в Белом доме около него. Все это неправда, не молчали. После Белого дома Андрей Бабицкий, кстати, свой орден за 91-й год сдавал. И поэтому про двойные стандарты, Евгений Леонидович, вы, может быть, кому-нибудь еще и другому расскажете. Коротко, Наталья и Алексей, как вы думаете, когда сойдет на нет эта информационная кампания?
Период полураспада Плутона. Да. Полония 183 дня, по-моему. Я думаю, что... Ну, какие... Нет, я думаю... Она объективна будет, потому что будет проводиться расследование. Вот сколько будет вестись расследование, столько... Mm-hmm. Сползая вниз в рейтингах, на мой взгляд, просто там не с первых мест, на пятое.
На десятое.
Ну, я думаю, как собственная компания, то есть, грубо говоря, первая новость в новостных выпусках и первые полосы газет, это все сойдет достаточно скоро. Но жить она будет, конечно, довольно долго, потому что все время просто будут новые факты, требующие освещения и осмысления появляться. Иногда они будут возвращаться.
Алексей Панкин, Наталья Геворкян, я благодарю вас. В 12 часов в информационной программе «Свобода в полдень» выборы в законодательное собрание Пермского края. Там неожиданно большое количество голосов получила партия «Союз правых сил». В Венесуэле нынешний президент избран главой государства на 6 лет. В Москву прибывают британские исследователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко. В московском спецприемнике для иностранных граждан скончалась беженка из Абхазии Манана Джабели. Подробнее.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13 тысяч.